Глава 6. Чувствуя фанк. Весь бизнес есть шоу-бизнес. Ян Карлзен. Вы готовы делать бизнес в мире, где рынки практически совершенны для любых товаров, от комплектующих до капитала, от китового жира до смазки для двигателей, от парфюмерии до алкоголя? Вы готовы создавать, подбирать кадры и руководить организациями, которые строили бы свою работу по принципу тотальной инновационности? Вы готовы сами позаботиться о своей жизни, карьере и профессиональных способностях? Давайте посмотрим правде в глаза. В обществе, в котором нет социальной защиты, мы сами должны построить свою собственную систему соцобеспечения и спланировать свое будущее. И при этом нам придется иметь дело с людьми, для которых важным может быть все, что угодно, но только не воздержание и экономия. Это означает, что вам придется жонглировать огромным количеством шаров, стараясь не уронить ни одного. Это настоящее цирковое искусство. Может быть, вы его освоите. Может, у вас получится поймать все шары, даже если они все вместе неожиданно полетят на пол. А может, и не получится. Вся проблема в том, что даже если мы их все и поймаем, этого все равно будет недостаточно для того, чтобы обеспечить успех в будущем. Правда сурова. Умение жонглировать и способность поймать все шары – это необходимое, но далеко недостаточное условие для выживания в обществе перепроизводства. Новые шары постоянно возникают в воздухе. Они могут быть невидимыми. Эпоха изобилия постепенно превращается в эпоху эмоциональных привязанностей. Чтобы справиться с изобилием, не нужно производить еще больше одного и того же. Нужно привнести в производство элементы сенсационности и сентиментальности. В экономике перепроизводства источники конкурентного преимущества начнут смещаться в сторону вещей неосязаемых. Эфирная коммерция. И потенциальные покупатели, и будущие служащие будут молить о продуктах, услугах, стратегиях, лидерах и организациях, которые находили бы отклик в их душах. Эмоциональная коммерция. Всем хочется, чтобы то, что предлагают, затрагивало их душу, волновало. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Все остальное тривиально. Альберто Алесси проделывал это с ёршиками для туалетов в Милане. Ричард Брэнсон делает то же самое с пенсионным бизнесом в Великобритании. Стив Джобс делает это с компьютерами в Сан-Франциско. Йорма Олила делает это с мобильными телефонами в Хельсинки. Все они поняли, что пора снять последнее табу. Общество сенсаций хочет, чтобы мы строили нашу конкурентоспособность на чувствах и фантазии. Что видят во сне менеджеры? Вспомните Progressive, вспомните Dell, вспомните IKEA, вспомните Chevrolet, вспомните Stock, вспомните Starbucks и вспомните Lex Show. Заманчивые возможности существуют везде. Бизнес – это просто. Это не ядерная физика. По сути дела, все сводится к деньгам. Но сегодня не в этом причина успеха многих компаний, включая вышеперечисленные. Вспомните Диснея и Форда. Один стремился сделать людей счастливыми, другой пытался демократизировать автомобиль. Для них деньги стали просто следствием достижения другой, более важной цели. Или, как очень красиво выразился знаменитый австрийский психиатр Виктор Франкл, «Нельзя стремиться к собственному успеху или счастью. Они могут являться только следствием, неожиданным побочным эффектом самоотверженного стремления к цели, которая несоизмеримо больше, чем сам человек. Есть большая цель или ее нет, но любой бизнес должен быть прибыльным. И в рыночной экономике существует только один способ заработать деньги». Это объясняет тот факт, почему все менеджеры во всем мире, невзирая на их возраст, пол, национальность, образование, сладострастно мечтают об одном и том же. Что бы там ни говорили о преимуществах капиталистической системы и необходимости жесткой конкуренции, каждую ночь во всем мире все менеджеры видят во сне только одно – священный грааль бизнеса – временную монополию. Об этом же мечтают музыканты, художники, доктора, юристы – и так далее. Это универсальный
и самый сладкий сон. На самом деле создание временных монополий – это как раз то, за что менеджерам и платят.
И часто платят очень много. Только тогда, когда у нас монополия, мы можем устанавливать цены, которые обеспечивают нам сверхприбыль. Это может быть географическая монополия или монополия товара-услуги. Если бы вам случилось оказаться счастливым владельцем монополии, вам, вероятно, было бы все равно, к какой категории относится ваша монополия. К сожалению, слово «монополия» приобрело благодаря прессе ярко выраженный негативный оттенок. Объявить, что вашей стратегией является создание временной монополии, было бы очень неразумным ходом. Клиенты бы разбежались, а контролирующие органы тут же бы прибежали. Чтобы уберечь вас от подобных неприятностей, предлагаем использовать слово «ниша», а не «монополия», хотя, по сути, это одно и то же. Направляя всю свою деятельность на определенное племя, географический регион или определенную группу потребителей, мы надеемся избежать конкуренции и ценовой войны. Мы хотим стать единственным, естественным выбором для наших клиентов, при этом не оставляя им никакого выбора. Чтобы успешно конкурировать на уровне ниш, вам нужно стать непохожими на всех остальных. Фанки-фирмы следуют совету компании Apple. Они думают по-другому, а потом меняют все, что придумали. Мы все хотим продукты или услуги, которые были бы уникальными, хотя бы в некотором роде, нечто, что притягивало бы внимание определенного племени. Практически есть два пути, которые могут помочь вам стать отличными от других. Вы либо дешевле, либо лучше. Но уникальность – это не просто вопрос вашего продукта как такового. Нет ничего необычного в продукции такой компании, как Dell. Уникальность может быть найдена где угодно – идея, бизнес-логика, упаковка, культура или люди. Но быть отличным исключительно важно. Вот почему компании настолько зависят от людей, у которых рождаются новые идеи. Проблема в том, что уникальность и отличие – это прерогативы людей, которые по сравнению с усредненным корпоративным человеком немного странноваты, если не сказать больше. Но они и есть истинные предприниматели. Люди, готовые бросить вызов статус-кво, посмотреть на мир широко открытыми глазами, пренебречь правилами, игнорировать законодательство, не обращать внимания на принятые нормы. Они готовы рисковать, взять ответственность на себя. Вопрос в том, готовы ли мы брать на себя риск. Вы и ваша организация, были бы вы готовы рискнуть в попытке создать временную монополию? На этот вопрос есть только один ответ. Просто потому, что выбора уже нет. Нормальность – это дорога никуда. Если мы можем вести себя только так же, как и другие, мы увидим то же самое, услышим то же самое, наймем тех же самых людей с теми же идеями, и в результате получим те же продукты. Мы утонем в море нормальности. И компания Normal Incorporations обанкротится. Ненормальность создает монополии. 15 минут на вершине славы. И если странноватость – это единственная дорога к богатству, подумайте снова о факторе странноватости в вашей организации. Достаточно ли он высок? Возможности ждут, чтобы их открыли, но искать нужно там, где никто еще не был, а не там, где наши конкуренты побывали уже 343 раза. Иначе мы обречены видеть то, что другие уже видели. Деньги делают монополисты. От локализации к организации.
Если вы не верите, взгляните на эволюцию конкурентоспособности. Вначале источником конкурентного преимущества было местоположение. Доступ к сырью обеспечивал специфичные для компании преимущества, которые позволяли ей создавать и эксплуатировать временное положение монополиста. Успешные компании XIX века стали таковыми за счет доступа к источникам нефти, леса, рудникам и другому, и обогатили такие семьи, как Рокфеллеры и Гетти. Это был вопрос поиска и эксплуатации клондайков. Но капиталистическая экономика жестока. Вскоре свободный рынок сырья сделал использование местоположения как единственного источника конкурентного преимущества малоэффективным. Случилось так, что инновации и технологии в совокупности с капиталом стали новыми источниками дифференциации. Ключом для создания конкурентного преимущества стало увеличение полезности товара для потребителей при сохранении прежней стоимости входящих материалов. В результате на рубеже 20 века в мире бизнеса господствовали несколько капиталистов и огромное количество изобретательных предпринимателей, таких как семья Валленбергов, Томас Эдисон, Морган Чейз, Альфред Нобель, семья Ротшильдов и Отто Дизель.
Известные новаторы и основатели крупных компаний в сфере производства или финансов.
Конкурентное преимущество базировалось на изобретательности. Рынок снова нанес ответный удар. Продукты имитировались, а патенты либо истекали, либо выкупались. Когда все эти инновации становились достоянием всех и каждого, конкурентное преимущество более не могло базироваться на уже подорванной технической монополии. Тогда и началась эра организаций. Первопроходцы, Альфред Слоун и Генри Дюпон в США, создали компании, организованные по подразделениям, разбив крупные структуры на меньшие, работающие с одним продуктом. Новая организационная структура позволяла постоянно улучшать существующие технологические разработки. Эта организационная инновация стала доминирующей моделью для большинства крупных фирм США, и это позволило им покорить мир. Упор на организационное совершенствование имел смысл, учитывая тот факт, что все компании использовали одни и те же технологии. Те, у кого были более эффективные организационные структуры, преуспели. Позже европейские компании адаптировали эту модель, и было положено начало горизонтальной, международной конкуренции. Во второй половине 20 века целый ряд организационных инноваций помог создать большие и малые временные монополии. Just-in-time, re-engineering, управление по задачам, управление качеством, управление прогуливаясь, канбан, бенчмаркинг, матричное управление, аутсорсинг, даутсайзинг, стратегические альянсы, lean production.
Все это инновации, касающиеся организации производства или управления.
Список можно продолжать до бесконечности. Все они помогли засверкать конкурентному преимуществу тех, кто первым успел его использовать. Для большинства, как всегда, это свечение было лишь отдаленным и мимолетным проблеском. Организации на этом не остановились. Ушли в прошлое, по крайней мере теоретически, бюрократические организации, описанные почти столетия назад Максом Вебером. Сегодня, если ваша фирма одна из, типичный представитель, то она может выглядеть как черничный пирог, рыболовная сеть, трилистник, газель или даже варящиеся в кастрюле спагетти.
Как Отисон.
Большинство современных фирм все еще строит свое конкурентное преимущество на организационных решениях, что позволяет им сохранять плодотворный баланс между эксплуатацией существующего и созданием нового. В мире товарного изобилия инновации обычно в дефиците. Компании, менеджеры и обычные люди обладают способностью леммингов – следовать друг за другом. Схожесть – это инфекция. В погоне за организационным вдохновением компании обращаются к глобальным консалтинговым фирмам. Они видели конкурента, который провел реинжиниринг своего производства, и они нанимают консультанта, который провел бы реинжиниринг для них. Цепная реакция – принцип домино. Вскоре все компании в отрасли провели реинжиниринг. Консультантам хорошо, но что-то стоит на пути создания конкурентного преимущества через проведение мероприятий, которые все уже давно провели. Anderson Consulting, McKinsey & Company, Boston Consulting Group и Capgemini и многие другие все внесли свой вклад в гомогенизацию организационной структуры всего света. И не только они. Подумайте о студентах MBA и людях с научными степенями. Каждый год они приходят на работу в компании по всему миру. Хотя в какой-то степени они и компетентны, но все они все-таки принадлежат группе глобально стандартизированных индивидуумов. Поступаете вы в бизнес-школу или институт в Москве или Маниле, Сиэтле или Сан-Себастьяне, уже не важно. Вы изучаете те же модели по тем же книгам и учите те же формулы. а потом студентов выпускают вооруженных одинаковыми рецептами успеха. Подобным же образом появление информационных технологий дало некоторым компаниям определенное преимущество. Но как только практически все компании установили IT-системы, информационные технологии тоже начали работать как гомогенизирующий фактор, делая организации еще более похожими друг на друга. У технологий есть такое свойство. Вспомните, что случилось с автомобилями с момента начала использования аэродинамических труб, а затем с появлением компьютерных систем проектирования. Когда мы были детьми и наши родители брали нас покататься, мы играли с нашими младшими братьями в игру «Угадай марку автомобиля». Сегодня кто может отличить одну машину от другой? Идентичность – это факт. Эриксон, должно быть, имеет самую лучшую, самую передовую технологию в мире. Но он также должен стать пионером в вопросах управления своей организацией. Фирме нужна лучшая IT-система, которую только можно купить за деньги. Эриксон должен найти, нанять и удержать лучших людей, которые есть на рынке труда. Он должен работать с лучшими поставщиками во всем мире, а не с самыми ближними. И все это необходимо. Выбора нет. Но в то же время этого и недостаточно, потому что Nokia тоже делает это, Philips тоже делает это, Motorola делает это, Sony делает это, Siemens делает это. Они все делают это. Следствием всего этого является то, что конкурентоспособность не может более строиться только на местоположении, технологических инновациях или совершенстве организационной структуры. Любое преимущество, которое может быть найдено в этих областях, будет недолговременным. Напротив, настоящая конкурентоспособность должна быть построена на чем-то, о чем все мы знаем, но редко обсуждаем в рамках наших бизнес-дискуссий. Компании должны иметь временные монополии на эмоции и воображение. Конкурентоспособность.